москалом, а Сальников все не приходил и не приходил, и в бреду ему казалось, что он не придет уже никогда и никогда не избавит его от этого кошмара. И, просыпаясь, в холодном поту он особенно старательно вспоминал именно первый день, встречу с Сальниковым и Денищиком, первую атаку и первый бой, и то, как постыдно потерял он выданный лично ему пистолет. Он добрался до костела без приключений, но, привычно оглянувшись перед тем, как исчезнуть в его пустоте, был неприятно поражен открытием, грозившим самыми тяжелыми последствиями. Хотя снега выпало мало, и он старался идти по кирпичам, за ним все-таки тянулся след, и уничтожить этот след он уже не мог. Уничтожить этот след мог только снегопад, но небо, как назло, было чистым. Теперь он уже не радовался, что забрался в костел, но возвращаться было еще опаснее. След оставался следом. Поколебавшись, он решил все же передневать в костеле и пробраться в свой каземат уже в темноте, надеясь, что, может быть, к утру выпадет снег и прикроет все натоптанные им дорожки. Свежий запах зимы хорошо выветрил все закоулки. Он не чувствовал уже того смрада, что когда-то спас его, задержав немцев у входа. Правда, тогда ему до темна пришлось сидеть наверху, в оконной нише. Уже давно закончился парад, гости удалились, а солдат увели. Он пробирался по карнизу в полной тьме, чудом не сорвался, но все сошло благополучно. Тогда сошло, но теперь веселый, радостный снег был союзником его врагов. Он все время думал об этом, с тревогой прислушиваясь к звонкой утренней тишине. В морозном воздухе звуки стали чище, до него доносились и шум машин, и свежие скрипы снега, и голоса немецких солдат, которые кидались снежками у трехарочных ворот. Поначалу все это настораживало его, но время шло, и он постепенно все больше и больше приглядывался к тому, что хранил костел для него одного. И чем больше он приглядывался, тем все неумолимее и все плотнее обступали его тени тех, кого уже не было, кто оставался только в его воспоминаниях. Он сразу нашел окно, через которое в первый раз прыгал в костел. Именно это, то второе, он даже не искал. Но это окно, окно своей первой атаки, он выбрал сам. Сам струсил перед ним, и пограничнику пришлось заплатить жизнью за эту трусость. Такое не забывается. Он не был трусом и поэтому помнил все. Даже загустевшую кровь, которая била в него, когда предназначенные ему пули попадали в уже мертвого пограничника. Но это было потом. Потом. А тогда он валился в задымленный костел, кого-то бил, в кого-то стрелял, и где-то здесь его схватил за ногу тот страшный немец с раздробленной челюстью. А до этого он потерял пистолет. До этого или после? Нет, до. Его ударили прикладом, он отлетел в сторону, а когда очухался, пистолета уже не было. Значит, все случилось где-то здесь, на этих квадратных метрах пола, заваленного сейчас штукатуркой, битым кирпичом и позеленевшими стрелянными гильзами. Он бродил по костелу, ногой ворочая кирпичи. Пустые рожки автоматов, обрывки пулеметных лент, раздавленные фляги, винтовки с разбитыми ложами и расщепленными прикладами, ржавые диски от ручных пулеметов, мусор войны лежал перед ним. Он трогал этот хлам, весь наполненный голосами, уже отзвучавшими навеки, голосами, которые он бережно хранил в себе. А он и не знал, что хранит их, что они все еще звучат в нем. Он думал, что он один, в немом одиночестве, но немота прорвалась, и одиночество отступило, и он вдруг понял, что прошлое — его собственность, его достояние и его гордость, и что одиночества нет, потому что есть оно, это прошлое, самая горькая и самая звонкая доля его жизни. «Смерти нет», — вслух сказал он, — «и все-таки смерти нет, ребята». Негромкий голос его странно прозвучал в пустом костеле, проплыл по холодному воздуху, мягко оттолкнулся от стен, взмыл к разбитому куполу. Он замер, прислушиваясь, словно провожая этот звук собственного голоса, и тут же уловил какой-то шум, что чуть доносился снаружи. Еще не поняв его, еще не оценив, он метнулся к оконной нише, вжался в нее и осторожно выглянул. И в тот же миг прошлое перестало существовать. Немцы тихо оцепляли костел. Они еще не замкнули кольцо и, может быть, нарочно, а может, в торопях, оставили ему единственную щель — через пустырь к развалинам Белого дворца, Темная фигура на снегу среди ясного дня. Шансов выскочить почти не было. Но он и не взвешивал шансы. Он хотел жить, а если умереть, то свободным. И выпрыгнул из окна. Он бежал, не оглядываясь, не пригибаясь. Ему нельзя было терять мгновений. Где-то на полпути услыхал крики и выстрелы, но не упал, а бежал и бежал, и пули вспарывали снег у его ног. Он влетел в развалины и, не задерживаясь, бежал все дальше, все глубже, натыкаясь на стены, потому что ничего не видел после яркого снега. Бежал, пока хватало сил, и упал вдруг, сразу, потому что сил этих больше в нем не было, и не было воздуха, и ничего не было, кроме бешено стучавшего сердца. Но отдышаться не пришлось. Где-то гулко зазвучали голоса, затопали сапоги, еще далеко, но уже в подвалах, под сводами. Он с трудом поднялся и, шатаясь, побежал во тьму и глубину, не думая куда, а желая лишь уйти от этих голосов и этого топота. Он не знал этих подземелий. Он отложил их исследования, а потом заболел и с той поры, как проводил миру, не был здесь ни разу. И бежал сейчас вслепую, натыкаясь на тупики и завалы, и все время слыша за собой топот преследователей. Видно, немцы совсем не боялись его, уверены были, что он один, и спокойно прочесывали подвалы. За очередным поворотом он разглядел пролом и бросился к нему. Надо было уходить отсюда, надо было во что бы то ни стало прорываться в развалины кольцевых казарм, потому что казармы немцы оцепить не могли. Но тот свой знакомый ему участок казарм был уже отрезан, и, выскочив из пролома, он побежал в противоположную сторону, в дальний юго-восточный район цитадели. Видно, немцы не ожидали, что он рискнет еще раз бежать по открытому месту. Он успел миновать почти весь двор, прежде чем в спину ударили выстрелы. И опять он не падал, не петлял, а бежал по прямой, не пригибаясь, словно нарочно искал смерти. И опять смерть пощадила его. Немцы вдруг перестали стрелять, закричали, и тогда он увидел, что вдоль казарм наперерез бегут люди, бегут не стреляя, надеясь взять живым. Все-таки он первым достиг широкого пролома и скрылся в нем. Первым потому, что спасал свою жизнь и свободу, и, спасая их, выиграл эту минуту. Минуту, которой хватило, чтобы оглядеться и понять, что дальнейшее бегство бессмысленно. Он метнулся к пролому, вскинул автомат и несколько раз коротко нажал спуск. Ствол плясал в обессиленных руках. Он, конечно, ни в кого не попал, но немцы сразу рассыпались и залегли. Он выждал, когда они откроют ответный огонь, дал несколько очередей и, сунув опустевший автомат к стене под кирпичи, бросился в соседнее помещение. Это была конюшня. Ни гарь, ни мороз не отбили стойкого лошадиного запаха. Большая куча сухого навоза лежала в углу у стены, и он, не раздумывая, стал зарываться в нее, лихорадочно разгребая верхний смерзшийся слой. Снаружи еще стучали выстрелы, а он, как крот, рыл и рыл, все глубже уходя в кучу, и замер только тогда, когда услышал голоса и шаги в соседнем помещении. Они долго искали его, обшаривая ближние отсеки. Голоса то удалялись, то начинали звучать совсем рядом. Он не шевелился, придерживая дыхание, хотя это было сейчас самым трудным. Натруженное сердце никак не могло успокоиться. Лежал весь в поту от слабости и страха, потому что любая шальная очередь по куче означала для него гибель. Даже случайное любопытство могло обнаружить его, но немцам пока не приходило в голову, что он никуда отсюда не ушел. Не приходило, но пришло, когда все их поиски ни к чему не привели. Он слышал, что они собрались здесь рядом, о чем-то громко переговариваясь между собой. Он услышал шаги над самой головой, всем телом вжался в кучу, и кто-то тяжелый, медленно и увесисто прошелся по его спине. Потом он уловил странный, похожий на шипение звук, не понял и тут же почувствовал боль. Острие штыка прошло вдоль бока, срывая с ребер кожу. Почувствовал и похолодел. Немцы сейчас выдернут этот штык, увидят кровь, и все кончится. Но штык взмыл вверх, снова вонзился в кучу в сантиметре от его плеча, снова взмыл и снова вонзился. И тяжесть, что стояла на его спине, вдруг отступила. Он услышал грузные шаги и понял, что немец, коловший его штыком, сошел на пол конюшни. Даже когда затихли шаги и смолкли голоса, он не позволил себе шевелиться. Соднила рана на боку, он чувствовал, что из нее сочится кровь, что постепенно немеют, становятся чужими затекшие руки и ноги, и все-таки не шевелился. Верил, боялся верить, и верил снова, что спасен, что еще раз выскочил, но рисковать не хотел, и, теряя сознание, терпел эту немоту, что постепенно завладевало телом. Терпел, минутами проваливаясь в небытие, воскресая из него и вновь проваливаясь. Он настолько одервенел, что не чувствовал, сочится ли еще кровь или уже свернулась. Временами думал, что может застыть и уже никогда не вылезет из этой кучи, но не вылезал, пока не стемнело. Он с трудом выбрался наружу. Долго колотил руками, чтобы вернуть им тепло и гибкость. Растирал ноги. Кровь из раны больше не шла. Рубашка присохла. И он не стал разглядывать, что там. Перевязывать было некому и нечем. Встал, сделал несколько шагов и поспешно сел. Ноги не слушались. А в одервеневших мышцах началась такая боль, что он грыз рукав, чтобы не закричать. А надо было идти. Надо было добираться до своего каземата. Залезть в него и сидеть, пока не пойдет снег. Он заставил себя встать, хотя ноги по-прежнему не слушались его, а боль хоть и притихла, но вся не прошла. Шатаясь, добрел до выхода, нашел за кирпичами свой автомат и, не выходя, сменил диск. Он не всегда брал с собой запасные диски, но сегодня взял и снова был с оружием. Он даже вытряхнул из первого диска патроны, всего-то 8 штук, и сунул их в карман, а диск положил на кирпичи, где прятал автомат. Его счастье, что на штыке не было крови. Либо она еще не успела запачкать лезвие, либо лезвие это само очистилось от крови, пока его вытаскивали. Как бы там ни было, а ему здорово повезло, и поэтому он улыбался, хотя каждый шаг стоил сейчас мучительных усилий. Но он шел домой, и только это давало ему силы. Шел к себе домой, где была еда и вода, толовые шашки и теплые бушлаты, и где до сих пор все так напоминало о мире. Он не переставал думать о ней, даже когда валялся в бреду. В последний раз он увидел ее у дороги, она клала кирпичи. Потом он потерял ее, но знал, что она там, среди женщин, которые приняли ее как свою. Он видел, как их почему-то очень долго строили, пытался в строю разглядеть миру, но было уже темно, фигуры женщин расплывались в сумерках, и он никак не мог угадать, где она стоит, но думал, что догадалась влезть в середину. А потом колонну увели, двор опустел. Он выждал немного и тоже отправился к себе. И всю дорогу печаль и радость боролись в нем. Но радость, что Мире удалось выскользнуть из крепости, все-таки побеждала. Он и сейчас еще радовался этому, потому что больше никаких радостей у него не было, только те, что уже прошли. Он вдруг остановился, ничего не понимая. Он не узнавал местности. Не узнавал своего участка крепости, где, как ему казалось, знал каждый камень. Но этих камней он не знал. Перед ним лежали чистые, незапорошенные снегом кирпичи. Лежали в беспорядке, широко разбросанные взрывом. А дыры, что вела в каземат, не было. Не было ни дыры, ни каземата, ни оружия, ни еды. Все было погребено под вывороченными кирпичами. Все, вся его прошлая жизнь и все надежды на будущее. Снег предал не только его, но и его убежище. Немцы нашли дыру. Нашли и взорвали, а он даже не слышал этого взрыва. И всего-то осталось у него автомат с полным диском, 8 патронов в кармане, бушлат на плечах, да 2 сухаря в этом бушлате. И больше ничего, и колени его вдруг ослабли, и он грузно осел на кирпичи. И долго сидел так, не шевелясь, думая, что же еще у него осталось. А еще у него осталось яростное желание выжить, мертвая крепость и ненависть. И поэтому он встал и пошел назад, в подвалы кольцевых казарм. Глава 2. Ночь он передремал на холодном полу глухого отсека. Мерз, ходил, снова садился и снова дремал, пока озноб не поднимал его на ноги. Надо было искать убежище, еду, оружие, одежду. Он надеялся что-нибудь найти, и едва рассвело, поднялся и пошел по незнакомым ему подвалам. Теперь он подбирал все то, на что прежде не обращал внимания. Манерку с остатками ружейного масла, старый ватник с обгоревшим рукавом, патроны. Он подбирал все патроны, какие попадались, наши и немецкие. Тщательно протирал, прятал в разные карманы, калибр к калибру, и считал. Теперь патроны шли на счет, и он заранее поставил автомат на одиночную стрельбу. Одна находка обрадовала его, как когда-то сухари. Впрочем, сухари обрадовали бы его сейчас не меньше. Он разыскал тульскую самозарядку СВТ с полным магазином. Он разобрал ее, смазал, собрал снова, пощелкал затвором. Боек бил как новый. Только он не был убежден, сработает ли полуавтоматика. Самозарядка долго валялась под кирпичами, а нрав у нее был капризным. Он знал это по училищу. Но это можно было проверить только в бою. Он заново набил магазин и достал патрон. И ради такого праздника съел последний сухарь. Первый он изгрыз еще ночью. Он возился с винтовкой в незнакомом подвале. В узкий пролом проникал свет хмурого зимнего дня. А когда доживал последнюю кружку сухаря, услыхал голоса. Далекие, чужие и непонятные. Подошел к пролому, выглянул. Невдалеке стояли трое. Один особо выделялся и ростом, и сложением. Ему почему-то показалось, что он знает этого рослого парня в серо-зеленом бушлате. Нет, он понимал, что не знает его и не может знать. Просто он вдруг ощутил давящую тяжесть на плечах. Ту тяжесть, что чувствовал вчера, когда лежал в куче сухого навоза. И винтовка у рослого была непомерно длинной, с примкнутым четырехгранным штыком. При взгляде на этот сизый холодный штык он вновь ощутил рану на боку. Тупо заныло надломленное ребро. Так вот почему на штыке не оказалось крови. Он нанес ему колотую рану, а та капелька, что повисла на его острие, впиталась в бушлат. И все вчерашнее счастье заключалось, оказывается, в том, что кололи его не немецким кинжальным, а своим родным четырехгранным. И свой штык не удержал его крови, не выдал, не донес о ней немцам. Штык ни в чем не был виноват перед ним. Виноваты были руки, что повернули этот штык против него. Он поднял самозарядку. Хорошо, что он нашел ее именно сегодня. Вот она и пригодилась. Если не подведет, все-таки она очень капризна, эта СВТ, он прищурил глаз, ловя на мушку рослого, что стоял к нему спиной. Прищурил, и фигура вдруг расплылась в пятно, теряя очертания. Он потер глаза, прицелился снова, и снова рослый утратил резкость. С ним никогда не случалось такого. Зрение его всегда было отличным, и все же он сразу все понял. Он терял зрение, и больше всего терял как раз в правом глазу. Он не позволил себе расстраиваться. Он просто открыл второй глаз и стал целиться, корректируя мушку обеими глазами. Это было непривычно, но все же он подвел ствол туда, куда хотел, и плавно надавил спуск. И одновременно с грохотом выстрела увидел, как рослого швырнуло вперед. Как, вскинув руки, он падает на кирпичи. Он еще раз нажал на спусковой крючок, но автоматика отказала, и второго выстрела не последовало. А перезаряжать было некогда. Надо было уходить. Он плохо знал эти подвалы. Он шел быстро, но часто останавливался, приглядываясь к отсекам и переходам. Где-то сзади слышались голоса. Ударило несколько очередей. Немцы преследовали его, но в подвалах он надеялся уйти, если сам не заскочит в тупик, в глухой, не имеющий другого выхода отсек. Тогда придется принимать бой. И бой этот будет его последним боем. Один раз он уже вскочил в такой каземат, но вовремя успел сообразить и убраться оттуда. И теперь предпочитал не спешить. Тем более, что немцы продвигались по подвалам медленно, стараясь либо высветить, либо обстрелять все темные ниши и норы. И все-таки надо было искать место, где можно было бы отлежаться. Уходить бесконечно он не мог, и в конце концов немцы где-нибудь зажали бы его. И он искал такое место, особенно старательно ощупывая стены в темных переходах. Искал какой-либо лаз, дыру, пролом, сквозь который можно было бы выбраться назад или, отлежавшись, пропустить немцев и уйти в те отсеки, которые они уже проверили, осветили и простреляли. Дыру, которую он нашел только потому, что искал, обнаружить было трудно. Она была расположена вровень с полом, сразу за уступом подвальной стены, в переходе настолько коротком, что никому бы не пришло в голову, что здесь может быть еще какой-то выход. Лаз был узким, шел горизонтально, но заворачивал под прямым углом в метре от прохода. Ему пришлось лечь на бок, чтобы вползти куда-то, где было темно, как в могиле, и как в могиле тихо. Он не знал размеров отсека, куда заполз, но сразу же повернулся лицом к дыре и выставил автомат. Это была удобная нора. Он оценил ее, еще ничего не проверив, только по хитро прорытому ходу. Здесь почти не слышались немецкие голоса, и песок, на котором он сейчас лежал, был мягким и даже теплым. И все это было ему на руку, все пока было удачей. Топот сапог ударами отдавался в песке, и он всем телом ощущал эти удары. Вот сейчас передовые подходят к темному переходу. Из-за толщи песка глухо донеслась очередь. Стрельнули, и сейчас должны бежать дальше, в соседний отсек. Пробежали. Пробежали, не задерживаясь в коротком переходе. Топот немецких сапог замирал в его теле. Удары ощущались все слабее, все отдаленнее. Он облегченно вздохнул и поставил автомат на предохранитель. «Пронесло, гадов!» Он резко повернулся. Голос звучал из темноты. Хриплый, задыхающийся. Сердце его забилось в бешеном ритме. «Кто?» «А ты-то кто?» «Свой». «Ну, а я еще больше свой. Сколько вас?» «Один». «Последний?» «Не считал». «Да где ты тут?» «Обожди, свет зажгу. Свечей мало осталось. Берегу, но ради такого случая...» Чиркнула спичка, вырвав из мрака худую, длиннопалую руку, клок черной с густой проседью бороды. Рука поднесла спичку к стоявшему в ящике огарку, и когда разгорелся огонь, он увидел живой скелет в ватнике, туго затянутым ремнем. Увидел отросшие до плеч полуседые волосы, лихорадочно блестевшие глаза и руку, которая тянулась к нему, и бросился к этой руке. «Погоди, браток, погоди, не тискай, и ноги у меня болят, и целоваться мы разучились. Дай руку свою, родной ты мой землячок, советский ты мой солдат. Руку дай, вот так, и замри, а я погляжу на тебя. Что, не взяли нас гады, а? Ни автоматами, ни толом, ни огнеметами, не взяли, не взяли!» Худой, обессиленный человек хрипло, торжествующе смеялся, а слезы текли по бороде. Смеялся, дрожал и все говорил и говорил. «Ты прости, браток, прости, родной, что слезу пускаю. Я право такое имею. Я 3 недели человека не видел, голоса не слышал, сам с собой уж разговаривать начал. Да я слаб маленько, это есть, это, как говорится, при мне. Так что наговорюсь сперва, нагляжусь на тебя, а потом знакомиться начнем. Но сперва нагляжусь. Как же ты уцелел, братишка ты мой родной? Какие муки вынес, как стерпел-то все?» «Стерпел», — сказал он, жалея, что не может заплакать от счастья, как плакал этот седобородый. «Значит, один ты? Поначалу много было. Нору эту нашли, ход прорыли, потом 4, а 3 недели назад последний не вернулся. Вот с той поры лежу тут. Ноги у меня отнялись, понимаешь? На коленях-то еще ползаю кое-как, а ходить не могу. Отходился. Кто будешь?» «Думал об этом. Думал, кто я теперь есть. Как назваться, если немцы найдут, а застрелиться не успею. И думал так сказать. Русский солдат я. Русский солдат мне звание. Русский солдат мне фамилия. Считаешь, правильно надумал?» «Для немцев правильно. А я-то свой. Лейтенант Плужников. Какого полка?» «В списках не значился», — усмехнулся Плужников. «Что, моя очередь рассказывать?» «Выходит, твоя». Плужников рассказал о себе без подробностей и без утайки. Раненый, так и не пожелавший пока представиться, слушал, не перебивая, по-прежнему держа его за руку. И потому, как слабело пожатие, Плужников чувствовал, что сил у его нового товарища осталось совсем немного. «Теперь можно и познакомиться», — сказал раненый, когда Плужников закончил рассказ. «Старшина Семишный из Могилева». Семишный был ранен давно. Пуля задела позвоночник, и ноги постепенно отмирали. Он уже не мог шевелить ими, но еще кое-как ползал. И если начинал стонать, то только во сне, а так терпел и даже улыбался. Товарищи его уходили и не возвращались, а он жил и упорно, с неистовым ожесточением цеплялся за эту жизнь. У него было немного еды, патроны, а вода кончилась 3 дня назад. Плужников ночью притащил 2 ведра снега. «Ты зарядку делай, лейтенант», — сказал Семишный на следующее утро. «Нам с тобой распускать себя не годится, а дни остались без санчасти». Сам он делал зарядку 3 раза в день. Сидя, гнулся, разводил руки, пока не начинал задыхаться. «Да, похоже, что одним из тобой», — вздохнул Плужников. «Знаешь, если бы каждый сам себе приказ отдал и выполнил бы его, война бы еще летом кончилась, здесь, у границы». «Считаешь, мы одни с тобой такие красивые», — усмехнулся старшина. «Нет, браток, не верю я в это. Не верю, не могу поверить. Сколько верст до Москвы, знаешь? 1000. И на каждой версте такие же, как мы с тобой, лежат. Ни лучше, ни хуже. И насчет приказа ошибаешься, браток. Не свой приказ выполнять надо, а присягу. А что есть присяга? Присяга есть клятва на знамени». Он вдруг посуровил и кончил жестко, почти зло. «Перекусил? Вот и ступай присягу исполнять. Убьешь немца — возвращайся. За каждого гада 2 дня отпуска даю. Такой у меня закон. Плужников начал собираться. Старшина следил за ним, и глаза его странно блестели в робком пламени свечи. «Что же не спрашиваешь, почему тобой командую?» «А ты, начальник гарнизона», — усмехнулся Плужников. «Право я такое имею», — тихо и очень веско сказал Семишный. «Имею право на смерть вас посылать. Ступай». И задул свечу. В этот раз он не выполнил приказа старшины. Немцы ходили далеко, а стрелять просто так, не наверняка, он не хотел. Он явно стал хуже видеть, и, беря на прицел далекие фигуры, понимал, что попасть в них уже не сможет. Оставалось надеяться на случайное столкновение лоб в лоб. Однако на этом отрезке кольцевых казарм ему так и не удалось никого встретить. Немцы держались в другом районе, а за ними смутно виднелось множество каких-то темных фигур. Он подумал, что это женщины, те самые, с которыми Мира вышла из крепости, и решил подобраться поближе. Может быть, удалось бы кого-нибудь окликнуть, с кем-нибудь поговорить, узнать о Мире и передать ей, что он жив и здоров. Он перебежал в соседние развалины, выбрался на противоположную сторону, но дальше лежало открытое пространство, и днем по снегу он не рискнул бы пересекать его. Он хотел уже возвращаться, но увидел заваленную обломками лестницу, ведущую вниз, в подвалы, и решил спуститься туда. Все-таки за ним от кольцевых казарм до этих развалин тянулся след, и на всякий случай надо было позаботиться о возможном укрытии. Он с трудом пробрался по загроможденной кирпичами лестнице, с трудом протиснулся вниз в подземный коридор. Пол здесь тоже был сплошь усеян кирпичами с рухнувшего свода. Идти приходилось согнувшись. Вскоре он вообще уперся в завал и повернул обратно, торопясь выбраться, пока немцы не засекли его след. Было почти темно, он пробирался, ощупывая рукой стену, и вдруг ощутил пустоту. Вправо вел ход. Он пролез в него, сделал несколько шагов, завернул за угол и увидел сухой каземат. Сверху в узкую щель проникал свет. Он огляделся, каземат был пуст, только у стены, прямо против бойницы, на шинели лежал иссохший труп в изорванном и грязном обмундировании. Он присел на корточки, вглядываясь в останки, некогда бывшие человеком. На черепе еще сохранились волосы. Густая черная борода покоилась на полуистлевшей гимнастерке. Сквозь разорванный ворот он увидел тряпье, туго намотанное на груди, и понял, что солдат умер здесь от ран, умер, глядя на клочок серого неба в узкой прорези бойницы. Стараясь не прикасаться, он пошарил вокруг в поисках оружия или патронов, но ничего не нашел. Видно, человек этот умер тогда, когда наверху еще были те, кому нужны были его патроны. Он хотел встать и уйти, но под скелетом лежала шинель. Вполне еще годная шинель, которая могла сослужить службу живым. Старшина Семишный мерз в нареды, и самому Плужникову было холодно спать под одним бушлатом. С минуту он еще колебался, не решаясь тронуть останки, но шинель оставалась шинелью, и мертвому она уже была не нужна. «Прости, браток!» Он взялся за полу, приподнял шинель и мягко вытащил ее из-под останков солдата. Он встряхнул шинель, пытаясь выбить въевшийся трупный запах, растянул ее на руках и увидел рыжее пятно давно засохшей крови. Хотел сложить шинель, снова посмотрел на рыжее пятно, опустил руки и медленно обвел глазами каземат. Он вдруг узнал и его, и шинель, и труп в углу, и остатки черной бороды, и сказал дрогнувшим голосом: «Здравствуй, Володька!» Постоял, аккуратно прикрыл шинелью то, что осталось от Володьки Денищика, придавил края кирпичами и вышел из каземата. «Мертвым не холодно», — сказал Семишный, когда Плужников рассказал ему о находке. «Мертвым не холодно, лейтенант». Сам он мерз под всеми шинелями и бушлатами, и непонятно было, порицает он Плужникова или одобряет. Он относился к смерти спокойно и о себе говорил, что не мерзнет, а умирает. «Смерть меня по кускам берет, Коля. Холодная она штука, шинелью ее не согреешь». С каждым днем у него все больше мертвели ноги. Он уже не мог ползать, с трудом сидел, но зарядки свои продолжал упорно и фанатично. Он не желал сдаваться, с боем отдавая смерти каждый миллиметр своего тела. «Стонать начну, разбуди. Не буду просыпаться, пристрели». «Ты что это, старшина?» «А то, что я даже мертвым к немцам попасть права не имею. Слишком много радости им будет. Этой радости им хватает, — вздохнул Плужников. Этой радости они не видели. Семишный вдруг рванул лейтенанта к себе. Святого не отдавай. Сдохни, а не отдавай. Ничего не понимаю. Чего святого? Придет время, скажу. А до времени слушай меня как Бога. Не своим именем говорю это. Верь. Отдохнул? Автомат в руки и наверх. Наверх, лейтенант. Чтоб знали, крепость жива. Чтоб и мертвых боялись. Чтобы детям, внукам и правнукам своим заказали в Россию соваться. Плужников подозревал, что старшина балансирует на грани безумия. Вспышки яростного ожесточения все чаще овладевали им, и тогда он беспощадно гнал лейтенанта наружу. Плужников не спорил, в нем давно уже ничего не было, кроме ненависти, но ненависть эта, в отличие от ненависти Семишного, была холодной и расчетливой. В первый день нового 1942 года ему особенно повезло. То ли немцы с новогоднего похмелья утратили осторожность, то ли прибыли новые, не приученные еще остерегаться черных бездонных дыр мертвой крепости, а только он уложил двоих, уложил на повал из хорошего убежища. Долго бегал по подвалам, уходя от погони, и ушел, потому что мела вьюга, и следы не взяла бы и самая опытная собака. Он увел погоню подальше от норы, почти к холмским воротам. Тут немцы окончательно потеряли след. Покричали, побегали, постреляли и ушли ни с чем. А он до вечера отлежался в глухой нише и пошел к себе доложить старшине, что еще двоих можно списать на тот свет. Он очень хотел обрадовать старшину, потому что тот сильно сдал за последние дни. Часто впадал в забытье, кричал криком от непереносимой боли, а придя в себя, дрожал в смертном ознобе и пот каплями застывал на лбу. И только неистовая воля удерживала еще остатки жизни в уже омертвевшем теле. «Видно, не дожить мне», — с глубокой тоской сказал он, придя в себя после очередного приступа. «Видно, тебе придется». «Что придется?» «Помирать буду, скажу». «Что, война кончилась?» «Не похоже». «А чего сидишь? Патроны есть?» «Есть», — сказал Плужников, уходя в это метельное новогоднее утро. А сейчас был вечер, и он спешил обрадовать умирающего. Но еще на переходе, еще не добравшись до лаза, услышал глухие стоны. Видно, кричал Семишный во весь голос, и даже толще песка не могли заглушить его криков. Плужников, торопясь, нырнул в лаз, в кромешной тьме нашарил последний огарок свечи, зажег. Он не окликал Семишного, понимая, что это конец, что опять уходит из его жизни близкий и дорогой человек. Достал тряпку, вытер со лба старшины пот и застыл подле. Ему уже было все равно, услышат немцы эти крики или не услышат. Он устал провожать людей, устал сражаться и устал жить. Семишный замолчал сам. Замолчал вдруг, оборвав крик, и Плужников подумал, что это конец. Но старшина открыл глаза. «Я кричал?» «Кричал». «Почему не разбудил?» Плужников промолчал, и Семишный вздохнул. «Понятно». «Себя жалел. А имеешь ты право себя жалеть? Кто мы такие, чтобы себя жалеть, когда по матери наши чужие сапоги?» Семишный говорил с трудом, задыхаясь, уже неясно выговаривая слова. Смерть докатилась до горла, руки уже не двигались и жили только глаза. «Мы честно выполняли долг свой, себя не щадя. И до конца так, до конца. Не позволяй убивать себя раньше, чем умрешь. Только так, солдат». «Смертью смерть поправ, только так!» «Сил нету, Семишный», — тихо сказал Плужников. «Сил больше нету». «Сил нету». «Сейчас будут. Сейчас дам тебе силы. Расстегни меня. Грудь расстегни. Ватник, гимнастерку, все. Расстегнул? Сунь руку. Ну? Чуешь силу? Чуешь?» Плужников расстегнул ватник и гимнастерку, неуверенно, ничего не понимая, сунул руку за пазуху старшины и ощутил грубыми, обмороженными пальцами холодный, скользкий, тяжелый на ощупь шелк знамени. «С первого дня на себе ношу!» — голос старшины дрогнул, но он сдержал душившее его рыдание. «Знамя полка на мне, лейтенант! Его именем приказывал тебе, его именем сам жил. Смерть гнал до последнего. Теперь твой черед. Умри, но немцам не отдавай!» Не твоя эта честь и не моя. Родины нашей эта честь. не запятнай, лейтенант. — Не запятнаю. — Повторяй, клянусь. — Клянусь, — сказал Плужников. — Никогда ни живым, ни мертвым, ни живым, ни мертвым, не отдавать врагу боевого знамени моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик. «Моей Родины, Союза Советских Социалистических Республик», — повторил Плужников и, став на колени, поцеловал шелк на холодной груди старшины. «Когда помру, на себя наденешь», — сказал Семишный. «А раньше не трожь. С ним жил, с ним и помирить хочу». Они помолчали. И молчание это было торжественным и печальным. Потом Плужников сказал: «Двоих я сегодня убил. Метель на дворе. Удобно». «Не сдали мы крепость», — тихо сказал старшина. «Не сдали». «Не сдали», — подтвердил Плужников. «И не сдам». Через час старшина Семишный умер. Умер, не сказав больше ни единого слова, и Плужников еще долго сидел рядом, думая, что он жив, а он уже был мертвым. Он снял со старшины знамя, разделся до пояса и обмотал знамя вокруг себя. Холодный шелк вскоре согрелся, и он все время чувствовал его особую, волнующую теплоту. Все время, и когда хоронил Семишного, и потом, когда лежал на его постели, укрывшись всеми бушлатами. Он лежал и спокойно думал, что ничего уже не боится, ни немцев, ни смерти, ни холода. Он уже не ощущал своего «я», он ощущал нечто большее, свою личность. Свою личность, ставшую звеном между прошлым и будущим его Родины, частица которой грела его грудь благородным шелком знамени. И спокойно сознавал, что никому и никогда не будет важно, как именно звали эту личность, где и как она жила, кого любила и как погибала. Важным было одно. Важным было, что звено, связывающее прошлое и будущее в единую цепь времени, было прочным. И твердо знал, что звено это прочно и вечно. А поверху мела метель. Белым ковром укрывала землянки и тропы, заносила притихшие деревни и пепелища, металась по пустым улицам обезлюдевших городов. Но уже горели партизанские костры, и на их свет, укрываясь метелью, пробирались те, кто не считал себя побежденным, как не считал себя побежденным он. И немцы жались к домам и дорогам, страшась темноты, метели и этого непонятного народа. Еще не было Хатыни, и еще не погиб в Белоруссии каждый четвертый. Но этот каждый четвертый уже стрелял. Стрелял, и эта земля становилась для фашистской армии адом. И преддверием этого ада была Брестская крепость. Метель мела от Бреста до Москвы, мела, заметая немецкие трупы и подбитую технику, и другие лейтенанты поднимали в атаке роты и, ломая врага, вели их на запад, к нему, к непокоренному сыну непокоренной Родины. Глава третья. Ранним апрельским утром бывший скрипач и бывший человек Рувим Свицкий, низко склонив голову, быстро шел по грязной, разъезженной колесами и гусеницами обочине дороги. Навстречу сплошным потоком двигались немецкие машины, и веселое солнце играло на ветровых стеклах. Но Свицкий не видел этого солнца. Он не смел поднять глаз, потому что на спине и груди его тускло желтела большая шестиконечная звезда, знак, что любой встречный может ударить его, обругать, а то и пристрелить на краю переполненного водой кювета. Звезда эта горела на нем, как проклятие, давила, как смертная тяжесть, и глаза скрипача давно потухли, несуразно длинные руки покорно висели по швам, а сутулая спина ссутулилась еще больше, каждую секунду ожидая удара, тычка или пули. Теперь он жил в гетто вместе с тысячами других евреев и уже не играл на скрипке, а пилил дрова в лагере для военнопленных. Тонкие пальцы его огрубели, руки стали дрожать, и музыка давно уже отзвучала в его душе. Он каждое утро торопливо бежал на работу и каждый вечер торопливо спешил назад. Рядом резко затормозила машина. Его большие и чуткие уши безошибочно определили, что машина была легковой, но он не смотрел на нее. Смотреть было запрещено, слушать тоже. И поэтому он продолжал идти, продолжал месить грязь разбитыми башмаками. «Юде!» Он послушно повернулся. сдернул с головы шапку и сдвинул каблуки. Из открытой дверцы машины высунулся немецкий майор. «Говоришь по-русски?» «Так точно, господин майор. Садись!» Свицкий покорно сел на самый краешек заднего сиденья. Здесь уже сидел кто-то. Свицкий не решался посмотреть, но уголком глаза определил, что это генерал, и сжался, стараясь занять как можно меньше места. Ехали быстро. Свицкий не поднимал головы, глядя в пол, но все же уловил, что машина свернула на Каштановую улицу, и понял, что его везут в крепость. И почему-то испугался еще больше, хотя больше пугаться было, казалось, уже невозможно. Испугался, съежился и не шевельнулся даже тогда, когда машина остановилась. «Выходи!» Свицкий поспешно вылез. Черный генеральский хорьх стоял среди развалин. В этих развалинах он успел разглядеть дыру, ведущую вниз, немецких солдат, оцепивших эту дыру, и два накрытых накидками тела, лежащие поодаль. Из-под накидок торчали грубые немецкие сапоги. А еще дальше, за этими развалинами, за оцеплением, за телами убитых, женщины разбирали кирпич. Охрана, позабыв о них, смотрела сейчас сюда, на черный хорьх. Прозвучала команда. Солдаты вытянулись, и молодой лейтенант подошел к генералу с рапортом. Он докладывал громко, и из доклада Свицкий понял, что внизу, в подземелье, находится русский солдат. Утром он застрелил двух патрульных, но погоне удалось загнать его в каземат, из которого нет второго выхода. Генерал принял рапорт, что-то тихо сказал майору. «Юде!» — Свицкий сдернул шапку. Он уже понял, что от него требуется. «Там в подвале сидит русский фанатик. Спустишься вниз и уговоришь его добровольно сложить оружие. Если останешься с ним, вас сожгут огнеметами. Если выйдешь без него, будешь расстрелян. Дайте ему фонарь». Оступаясь и падая, Свицкий медленно спускался во тьму по кирпичной осыпи. Свет постепенно мерк, но вскоре осыпь кончилась. Начался заваленный кирпичом коридор. Свицкий зажег фонарь, и тотчас из темноты раздался глухой голос. «Стой! Стреляю!» «Не стреляйте!» — закричал Свицкий, остановившись. «Я не немец! Пожалуйста, не стреляйте! Они послали меня!» «Освети лицо!» Свицкий покорно повернул фонарь, моргая под слеповатыми глазами в ярком луче. «Иди прямо, свети только под ноги». «Не стреляйте», — умоляюще говорил Свицкий, медленно пробираясь по коридору. «Они послали сказать, чтобы вы выходили. Они сожгут вас огнем, а меня расстреляют, если вы откажетесь». Он замолчал, вдруг ясно ощутив тяжелое дыхание где-то совсем рядом. «Погаси фонарь». Свицкий нащупал кнопку. Свет погас. Густая тьма обступила его со всех сторон. «Кто ты?»
«Кто я? Я еврей.
Переводчик?»
«Какая разница?» — тяжело вздохнул Свицкий. «Какая разница, кто я? Я забыл, что я еврей, но мне напомнили об этом. И теперь я еврей. Я просто еврей и только. И они сожгут вас огнем, а меня расстреляют».
«Они загнали меня в ловушку», — с горечью сказал голос. «Я стал плохо видеть на свету, и они загнали меня в ловушку».
«Их много».
«У меня все равно нет патронов. Где наши? Ты что-нибудь слышал, где наши?»
«Понимаете, ходят слухи», — Свицкий понизил голос до шепота. «Ходят хорошие слухи, что германцев разбили под Москвой. Очень сильно разбили».
«А Москва наша? Немцы не брали Москву?»
«Нет, нет, что вы. Это я знаю совершенно точно. Их разбили под Москвой. Под Москвой, понимаете?»
В темноте неожиданно рассмеялись. Смех был хриплым и торжествующим, и Свицкому стало не по себе от этого смеха.
«Теперь я могу выйти. Теперь я должен выйти и в последний раз посмотреть им в глаза. Помоги мне, товарищ».
«Товарищ?» Странный булькающий звук вырвался из горла Свицкого.
«Вы сказали «товарищ»? Боже мой, я думал, что никогда уже не услышу этого слова.
Помоги мне. У меня что-то с ногами. Они плохо слушаются. Я обопрусь на твое плечо». Костлявая рука сжала плечо скрипача, и Свицкий ощутил на щеке частое прерывистое дыхание. «Пойдем. Не зарыгай свет. Я вижу в темноте». Они медленно шли по коридору. По дыханию Свицкий понимал, что каждый шаг давался неизвестному с мучительным трудом. «Скажешь нашим, — тихо сказал неизвестный, — скажешь нашим, когда они вернутся, что я спрятал». Он вдруг замолчал. «Нет. Ты скажешь им, что...
Крепости я не сдал. Пусть ищут, пусть как следует ищут во всех казематах. Крепость не пала. Крепость не пала, она просто истекла кровью. Я последняя ее капля. Какое сегодня число?
12 апреля.
20 лет, — неизвестный усмехнулся, — а я просчитался на целых 7 дней.
Какие 20 лет?
Неизвестный не ответил, и весь путь наверх они проделали молча. С трудом поднялись по осыпи, вылезли из дыры, и здесь неизвестный отпустил плечо Свицкого, выпрямился и скрестил руки на груди. Скрипач поспешно отступил в сторону, оглянулся и впервые увидел, кого он вывел из глухого каземата. У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Кирпичная пыль въелась в перетянутый ремнем ватник, сквозь дыры на брюках виднелись голые, распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых, с отвалившимися головками сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, строго выпрямившись, высоко вскинув голову и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо текли слезы. И все молчали. Молчали солдаты и офицеры, молчал генерал. Молчали бросившие работу женщины вдалеке, и охрана их тоже молчала. И все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную, как памятник. Потом генерал что-то негромко сказал. «Назовите ваше звание и фамилию», — перевел Свицкий. «Я — русский солдат». Голос прозвучал хрипло и громко, куда громче, чем требовалось. Этот человек долго прожил в молчании и уже плохо управлял своим голосом. Свицкий перевел ответ, и генерал снова о чем-то спросил. «Господин генерал настоятельно просит вас сообщить свое звание и фамилию». Голос Свицкого задрожал, сорвался на всхлип, и он заплакал. И плакал уже не переставая, дрожащими руками размазывая слезы по впалым щекам. Неизвестный вдруг медленно повернул голову, и в генерала уперся его немигающий взгляд, и густая борода чуть дрогнула в странной торжествующей насмешке. «Что, генерал, теперь вы знаете, сколько шагов в русской версте?» Это были последние его слова. Свицкий переводил еще какие-то генеральские вопросы, но неизвестный молчал, по-прежнему глядя на солнце, которого не видел. Подъехала санитарная машина, из нее поспешно выскочили врач и 2 санитара с носилками. Генерал кивнул, врач и санитары бросились к неизвестному. Санитары раскинули носилки, а врач что-то сказал, но неизвестный молча отстранил его и пошел к машине. Он шел строго и прямо, ничего не видя, но точно ориентируясь по звуку работавшего мотора. И все стояли на своих местах, и он шел один, с трудом переставляя распухшие, обмороженные ноги. И вдруг немецкий лейтенант, звонко и напряженно, как на параде, выкрикнул команду, и солдаты, щелкнув каблуками, четко вскинули оружие на караул, и немецкий генерал, чуть помедлив, поднес руку к фуражке. А он, качаясь, медленно шел сквозь строй врагов, отдававших ему сейчас высшие воинские почести. Но он не видел этих почестей, а если бы и видел, ему было бы уже все равно. Он был выше всех мыслимых почестей, выше славы, выше жизни и выше смерти. Страшно, в голос, как по покойнику, закричали, завыли бабы. Одна за другой они падали на колени в холодную апрельскую грязь. Рыдая, протягивали руки и кланялись до земли ему, последнему защитнику, так и не покорившейся крепости. А он брел к работающему мотору, спотыкаясь и оступаясь, медленно передвигая ноги. Подогнулась и оторвалась подошва сапога, и за босой ногой тянулся теперь легкий кровавый след. Но он шел и шел, шел гордо и упрямо, как жил, и упал только тогда, когда дошел. Возле машины. Он упал на спину, навзничь, широко раскинув руки, подставив солнцу невидящие, широко открытые глаза. Упал свободным, и после жизни смертью смерть поправ. Эпилог. На крайнем западе нашей страны стоит Брестская крепость. Совсем недалеко от Москвы. Меньше суток идет поезд. И не только туристы. Все, кто едет за рубеж или возвращается на родину, обязательно приходят в крепость. Здесь громко не говорят. Слишком оглушающими были дни 41-го года, и слишком многое помнят эти камни. Сдержанные экскурсоводы сопровождают группы по местам боев, и вы можете спуститься в подвалы 333-го полка, прикоснуться к оплавленным огнеметами кирпичам, пройти к Тираспольским и Холмским воротам или молча постоять под сводами бывшего костела. Не спешите, вспомните и поклонитесь. А в музее вам покажут оружие, которое когда-то стреляло, и солдатские башмаки, которые кто-то торопливо зашнуровывал ранним утром 22 июня. Вам покажут личные вещи защитников и расскажут, как сходили с ума от жажды, отдавая воду детям и пулеметам. И вы непременно остановитесь возле знамени, единственного знамени, которое пока нашли. Но знамена ищут. Ищут, потому что крепость не сдалась, и немцы не захватили здесь ни одного боевого стяга. Крепость не пала. Крепость истекла кровью. Историки не любят легенд, но вам непременно расскажут о неизвестном защитнике, которого немцам удалось взять только на 10-м месяце войны. На 10-м, в апреле 1942 года. Почти год сражался этот человек. Год боев в неизвестности, без соседей слева и справа, без приказов и тылов, без смены и писем из дома. Время не донесло ни его имени, ни звания, но мы знаем, что это был русский солдат. Много, очень много экспонатов хранит музей крепости. Эти экспонаты не умещаются на стендах и в экспозициях. Большая часть их лежит в запасниках. И если вам удастся заглянуть в эти запасники, вы увидите маленький деревянный протез с остатком женской туфельки. Его нашли в воронке недалеко от ограды Белого дворца. Так называли защитники крепости здания инженерного управления. Каждый год 22 июня Брестская крепость торжественно и печально отмечает начало войны. Приезжают уцелевшие защитники, возлагаются венки, замирает почетный караул. Каждый год 22 июня самым ранним поездом приезжает в Брест старая женщина. Она не спешит уходить с шумного вокзала и ни разу не была в крепости. Она выходит на площадь, где у входа в вокзал висит мраморная плита. С 22 июня по 2 июля 1941 года под руководством лейтенанта Николая, фамилия неизвестна, и старшины Павла Баснева, военнослужащие и железнодорожники героически обороняли вокзал. Целый день старая женщина читает эту надпись. Стоит возле нее точно в почетном карауле. Уходит, приносит цветы и снова стоит, и снова читает. Читает одно имя, 7 букв. Николай. Шумный вокзал живет привычной жизнью. Приходят и уходят поезда. Дикторы объявляют, что люди не должны забывать билеты. Гремит музыка, смеются люди. И возле мраморной доски тихо стоит старая женщина. Не надо ей ничего объяснять. Не так уж важно, где лежат ваши сыновья. Важно только то, за что они погибли. Конец книги.